нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Наша серия, посвященная Красной Армии и гражданской войне в частности, мы принимаем тем самым участие в издательском проекте «Интерроса», который выпускает книги большие, серьезные, подробные, с документами, плакатами, всеми свидетельствами эпохи, и будет том РКК, и к нему приложением послужит компакт-диск с записями наших передач. Это проект «Интеррос», в котором мы принимаем участие. Олег Будницкий, добрый день.
Добрый день.
И сегодня польско-советская, советско-польская война 1920 года, в которой есть очень много вопросов, представляющих до сих пор не то что и интерес исторический или даже интерес во взаимоотношениях между двумя странами, но и такой постоянный полемический интерес. И можно было даже не спорить и пари не заключать, чтобы посмотреть в интернет и увидеть там вопросы, естественно, о судьбе советских пленных красноармейцев, и история про живые мишени, и история, что Катынь — это месть была Польше за то, что сделали с красными военнопленными, так же, как и стояние под Варшавой в 44-м году. Вот так вот все соединено. Сейчас попробуем вот этот клубок распутать каким-то образом. Вот, войны 20-го года.
Да, ну давайте, собственно говоря, к делу, да?
Да, естественно.
И, во-первых, мы говорим о советско-польской войне 20-го года, но надо иметь в виду, что война началась раньше. Началась раньше, что боевые действия, собственно говоря, велись активно в 19-м году, хотя по сравнению с 20-м это был такой процесс вялотекущий, и объяснялся он в значительной степени тем, что, как ни парадоксально, поляки не желали поражения Красной Армии, поражения от белых. Потому что уж белые точно провозгласили лозунг «Единой неделимой России».
Ну, конечно, никак, Польша будет не, в составе России тогда.
Нет, не в составе России, независимость Польши признавали, в общем-то, все, но речь шла о границах.
А.
Дело в том, что когда образовалось польское государство, то это было государство без установленных, без определенных границ. И Польша стремилась, что вполне естественно, да, эти границы как можно дальше расширить. И она воевала не только с Россией. Польша, были столкновения и с чехами, и с немцами по поводу Силезии. И Польша стремилась как можно дальше продвинуть свои границы. И в идеале видела восстановление Великой в Польше в границах 1772 года. Особенно проблемными были отношения с Литвой и спор по поводу Вильна. Пилсудский, правда, объяснял вот такую политику тем, что он хотел, по крайней мере, по отношению к России, как можно большее пространство иметь между Советской Россией, собственно говоря, и Польшей, предполагая, кстати говоря, не без оснований, что Советская Россия будет вести себя довольно агрессивно по отношению к польскому государству, ибо, собственно говоря, на знаменах правящей партии была мировая революция. Ну, а первая страна по дороге к Европе и к разжиганию этого самого мирового пожара — это была Польша. Поэтому, дескать, Пилсудский хотел создать вот такой буфер в виде территории, даже не принадлежавших когда-либо раньше Польше. Тут очень многое намешано, и здесь и реальность, и как бы фикция для внешнего потребления. Все это вот так густо замешано, и это довольно трудно разделить. Но, собственно, советско-польская война 20-го года, у нее есть четкие хронологические рамки. Началась она 25 апреля 20-го года, а закончилась, собственно говоря, 12 октября того же 20-го года. Стороной агрессором была, безусловно, Польша. Польша начала войну, хотя поляки говорили, что наверняка советские войска начали бы наступление против Польши. Возможно, и так были такие разговоры, но факт остается фактом, войну начала Польша. Польша заключила союз с Петлюрой. Причем Петлюра пошел на то, чтобы признать польское Восточную Галицию. И уже 6 мая польские войска захватили Киев.
Да.
Надо сказать, что на Западе в то время советских войск было не очень много. Это не был главный театр боевых действий. Главные события развивались в то время на юге. Но, в общем-то, началась переброска активных войск на Запад. И там, так я пунктиром буду об этом говорить, поскольку У нас много чего надо обсуждать, угу. и очень важные политические вопросы.
Да, и не только, собственно, ход военных действий.
Конечно. Ход военных действий, это он как раз наиболее изучен, хотя там тоже очень много спорных вопросов, и масса полемического задора со стороны всех участвующих сторон. Так вот, два фронта. Там против Польши действовала западная. Его в конце апреля возглавил Михаил Тухачевский. И, собственно, главные события происходили на Западном фронте и Юго-Западном. Им командовал Александр Егоров. Вот туда, на Юго-Западный фронт, была переброшена 1-я конная армия, совершившая свой знаменитый тысячекилометровый марш из Ростова-на-Дону. Вот, собственно говоря, на Украину. И сходу 1-я конная прорвала польский фронт, расколола как бы польский фронт на две части, и конармейцы навели настоящую панику вообще в тылах ближних польских войск, заставив поляков стремительно отступать. Пилсудский впоследствии поражался, как это могло произойти. Ведь с точки зрения тогдашней военной теории, конница своя уже отжила.
Угу.
При наличии пулеметов, ну какие там кавалерийские атаки, просто скосят всех и все. Вот оказалось, что нет ничего подобного. Конница в то время еще была грозной силой.
И может быть, переживала свой последний вот такой блестящий момент, кстати
безусловно.
Говоря. По сравнению с Первой мировой войной, таковой.
Да. Конечно, ну гражданская война, ну в данном случае не гражданская война, это, собственно говоря, первое столкновение Красной Армии, серьезное, как бы с иностранным государством.
А вот по стилистике своей, по военным действиям, по подходам, это было продолжение скорее гражданской войны? И вот того строительства Красной Армии, которое 2 года происходило?
И да, и нет. Угу. Скорее нет, чем да.
Угу.
Потому что появляется риторика, отнюдь уже не коммунистическая, я бы сказал, национальная. Причем обычно говорят в связи с этим о воззвании Брусилова, который призывал офицеров сражаться, вступать в Красную Армию, потому что речь идет об интересах России и о войне вот с исконным некогда противником, а потом по существу русской колонии, да, Польши, бывшей царской Польши. На самом деле мы эту риторику можем найти и в знаменитом, и очень часто цитируемом приказе Тухачевского. На самом деле его подписал не только Тухачевский, но и члены Ревоенсовета Западного фронта Смилга и Уншлихт, и начальник штаба Шварц армии. Так вот, все цитируют всегда слова о том, что через труп Белой Польши лежит путь мировому пожару. Это, конечно, ключевое.
Да.
Но почти никогда не цитируется начало. Процитирую. «Красные солдаты. Пробил час расплаты. Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Сотни тысяч бойцов изготовили к страшному для врагов удару. Великий поединок решит судьбу войны русского народа с польскими насильниками».
Ага.
«Войска Красного Знамени и войска Хищного Белого Орла стоят перед смертельной схваткой. Прежде чем броситься на врагу, проникнитесь смелостью и решительностью». Ну и так далее. И вот дальше автор этого текста пишет, я не знаю, кто именно его написал, тут коллективная подпись. «Перед наступлением наполните сердце своем гневом и беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев, разгромленный Полоцк. Мстите за все издевательства польской шляхты над революционным русским народом и нашей страной». Тут немножко другие обертоны, да, появляются.
Да, такая привычная каждой вот такой национальной войны.
Конечно, и Пилсудский постоянно подчеркивал, что, несмотря на всю свою революционную риторику, Тухачевский шел по пути Паскевича Ереванского,
угу.
то есть командующего русскими войсками, который подавил польское восстание 1830-31 годов. Ну, и мы знаем, что неоднократно в Польше вспыхивали восстания.
60-е годы, да.
Против, собственно, русского владычества. Так что здесь было немножко другое. И повторяю еще раз, по существу впервые, не считая незначительных столкновений с немецкими войсками в начале 18-го года, Красная Армия вела вот такую полномасштабную войну с как бы иностранным государством. Еще раз подчеркиваю, как бы, потому что это государство вот только что было частью Российской империи, и, несомненно, почти все противники, поляки в данном случае, говорили по-русски. А Юзеф Пилсудский, возглавляющий польскую армию, начальник польского государства, между прочим, об этом мало кто знает, и из, так сказать, публики широкой, я бы так сказал, был в молодости социалистом, не только в молодости.
Да.
И его старший брат, Бронислав Пилсудский, он получил 15 лет ссылки за участие вот в заговоре Александра Ульянова, между прочим. А его младший брат Юзеф получил 5 лет. Так что у Пилсудского была очень богатая биография и тесные связи с Россией, но постепенно из социалиста и довольно быстро он превратился в такого яркого польского националиста, я бы сказал так, националиста номер один. И символ польского сопротивления и польской государственности. Так что вернемся к боевым действиям, наверное, да? Значит, вот этот удар первой конной, наступление Юго-Западного фронта, привело к тому, что уже через месяц польские войска ушли из Киева, и, в общем, началось отступление польских войск. На Западном фронте, самом важном по численности, собственно говоря, по численности войск, противостоящих друг другу, очень сильно превосходящим войска Юго-Западного фронта, там сражения развивались переменным успехом. Попытки наступления сначала Красной армии и войск Западного фронта были не очень успешны. Тухачевский это объяснял отчасти тем, что просто была нехватка физическая людей, нехватка боеприпасов, все-таки шла медленная переброска, относительно медленная переброска войск. И любопытно, что Тухачевский прибег к такой интересной мере, как к поискам и мобилизации дезертиров. По его оценкам, можно было мобилизовать около 40 тысяч дезертиров.
Неплохо.
На самом деле удалось 100 тысяч мобилизовать.
Так.
Но вообще это нормально для гражданской войны. Вот численность Красной армии была к концу войны 5,5 миллиона человек, да? А дезертиров за годы войны было около 4 миллионов человек. Поэтому вот переход от дезертира к красноармейцу и обратно, он был очень недолг. И на самом деле, когда мы говорим о мобилизации дезертиров, это не означает, что это были люди, дезертирами называли и тех, кто уклонялся от воинской обязанности, не только тех, кто уже служил и убежал, тех, кто уклонялся. Но очень многие из них на самом деле имели опыт военный, и в годы Первой мировой войны, и в годы гражданской. И это было не просто призыв людей, которые вот только что видели винтовку. Как правило, они уже умели воевать, и их, в общем-то, ставили в строй, и что-то и с ними делали, то, что превращало их в более-менее регулярную армию. Хотя сразу скажу, что, в принципе, конечно, выучка и боевые качества вот этих масс красноармейских, они были не на высоком уровне. Впрочем, у Польши было в значительной степени то же самое. То же самое создавалась на ровном месте армия, хотя очень существенно было то, что из Франции перебросили 70-тысячное войско под командованием генерала Юзефа Галлера, сформированное во Франции для как бы, вот, борьбы с германскими войсками. Это были довольно боеспособные части. И, собственно говоря, начинается в июле, в начале августа стремительное наступление войск Западного фронта, войск Тухачевского на Варшаву. На Варшаву. И вот я цитирую, еще раз процитирую уже только финальную часть этого знаменитого приказа от 2 июля 2020 года. Заканчивается этот приказ такими словами. «Бойцы рабочей революции, устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем мы счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад. К решительным битвам, громозвучным победам. Стройтесь боевые колонны. Пробил час наступления. На Вильну, Минск, Варшаву, марш».
Угу.
Ну, части Красной Армии захватили или освободили. Это смотря с какой точки зрения смотреть. Вильна, Минск и, собственно говоря, пошли в наступление на Варшаву. Чтобы вы представили себе масштабы этого наступления, за три приблизительно недели части с небольшим, да, значит, части Красной Армии, части Западного фронта прошли около 500 километров. В общем, они делали примерно 20 километров в день. Это в условиях, в общем-то, вроде бы боевых действий. Угу. Хотя боевые действия когда-то велись, а когда-то поляки сознательно
просто отходили.
Отходили, да, с тем, чтобы не нести потери и иногда просто в панике. И действительно началась паника. Началась паника, и Пилсудский потом с гневом писал, что вот были люди, которые были готовы уже сдать Варшаву, которые уже собирали чемоданы, чтобы бежать куда-нибудь, и были готовы пойти на все вот в ужасе перед этими наступающими красноармейскими массами.
Ну, тоже
массами.
Помнили опыт от 1794 года, 1831
да.
и прочего.
Да, резню, которую устроил Александр Васильевич Суворов.
Александр Васильевич Суворов, да. Герой Праги, да.
Вот, вот такая была ситуация. И вот тогда, когда казалось, что Польша накануне краха, и что вот-вот красные воины прорвутся не только в Варшаву, но и в Берлин, а такая была дальнейшая цель, в это время произошло то, что получило название польской историографии «Чудо на Висле».
Ну вот Александр нам написал здесь, я напоминаю, что можно нам присылать смс +7 985 970 45 45. В первой половине войны Пилсудский блестяще доказал свою бездарность, его заставили неофициально отстраниться от военных дел. А так называемое «Чудо на Висле» реально организовали не поляки, а французская военная миссия во главе с генералом Веганом.
Одна из версий. Сам генерал Веган писал, что план был польский, и реализация была польского. Польская.
Ну, это скромничает.
Ну, нет. Несомненно, что советы Вегана, опытнейшего военачальника, были не бесполезны, скажем так, но все-таки окончательное решение принимал Пилсудский. И все-таки, если мы говорим об авторстве «Чудо на Висле», то все-таки номер один в списке – это Пилсудский.
Олег Будницкий, мы продолжим через несколько минут. Через пять минут мы продолжим нашу программу «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.